Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Юлия Шеварева, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Мы приветствуем всех, кто настроился в эти минуты на волну Радио России из Пензы. 10 июня исполнилось 242 года со дня рождения святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского, первого святого Сурского края. Дата не круглая, но большой юбилей совсем скоро. Через 3 года исполнится 200 лет со дня кончины праведника. К этой дате издательский отдел Пензенской епархии по благословению владыки Серафима готовит монументальный труд «Полное собрание творений святителя Иннокентия». За год с небольшим, с момента начала работы над ним, уже сделано немало открытий о его жизни, духовном подвиге и творчестве. О некоторых из них мы уже рассказывали вам в наших прежних программах, и о новых, доселе неизвестных фактах о святителе Иннокентии мы поговорим сегодня с руководителем издательского отдела Пензенской епархии, секретарем научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Евгением Белохвостиковым, сразу после обзора главных новостей церковной жизни. Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. На Вознесение Господне главная служба Пензенской митрополии состоялась в Кузнецке. В Вознесенском кафедральном соборе города отмечали престольный праздник. Божественную литургию служили сразу 3 архиереев – митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Это один из главных 20-х праздников. В этот день верующие вспоминают о том, как Христос на 40-й день после воскресения вознесся на небо. Несмотря на будни, богослужение собрало в храме более 300 верующих, говорит прихожанка Лидия Янюк.
Я думаю, и хочется верить в это, что Господь своим вознесением еще раз покажет нам, что Он с нами до скончания века.
За 2 минувших недели на возрождение главного храма Пензенской митрополии собрано более 7 миллионов рублей. Все это пожертвования организаций, коммерческих компаний и частных лиц. В этой сумме есть и доля одной из строительных компаний. Ее сотрудники побывали на стройплощадке Спасского кафедрального собора, говорит заместитель директора компании Сергей Бекишев.
Наша строительная компания, это особенно близко к сердцу, как профессионально, можно сказать, воспринимает любое строительство, решила внести свой вклад. Мы пришли всем коллективом, отпросившись с работы, что называется, для того, чтобы, во-первых, посмотреть, что же здесь происходит. Потому что мы не дали, как вчера, перечислили фонд строительства Спасского кафедрального собора 1 000 000 рублей.
В знак благодарности за продолжение традиции благотворительности митрополит Серафим вручил сотрудникам компании сертификат мецената.
Мы решили, что теперь мы множество мероприятий различных будем проводить именно здесь, в этом Спасском соборе, чтобы люди видели, что меняется, и, так скажем, видели, куда они вкладывают реальные деньги, что за эти средства, что действительно получается.
Увидеть город с высоты птичьего полета можно было, поднявшись на колокольню строящегося собора. А дети могли попробовать свои силы в качестве звонарей. Им показали мастер-класс по колокольному звону в Благовещенской церкви, сопредельной Спасскому кафедральному собору.
Седмица.
У пензенцев появилась возможность приложиться к мощам блаженной Матроны Московской, не выезжая за пределы родного города. Пензенскому храму, посвященному святой старице, подарили частицу ее мощей и гроба, говорит митрополит Серафим.
Миллионы людей приходят к ее мощам честным в Покровский женский монастырь, выстаивают огромные очереди, которые иногда бывают, нужно ставить почти весь световой день для того, чтобы приложиться к ее честным останкам и попросить для себя, для своих семей, для своих близких благополучия, здоровья, исцеления.
Блаженная Матрона – одна из самых почитаемых в народе святых. Ей молятся в самых разных жизненных ситуациях, просят помощи в житейских неурядицах, о прибавлении в семействе, разрешении материальных проблем. Святыни из Покровского Ставропигиального монастыря Москвы, где покоятся честные останки Матроны, передал храму его ктитор, известный пензенский предприниматель. Ковчежец будет постоянно находиться в алтаре, а прихожане смогут прикладываться к мощам только по определенным дням, когда в храме будут служить акафист святой. В этот день произошло еще одно важное событие для прихожан храма Матроны Московской. Митрополит Серафим осветил место под строительство приходского дома, где разместят воскресную школу, библиотеку и служебные помещения.
Седмица.
О социальном служении шла речь на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при правительстве Пензенской области. В нем приняли участие представители исполнительной и законодательной властей, религиозные деятели, общественники. Традиции социальной работы есть у всех конфессий, представленных в Пензенском регионе – у православных, мусульман, иудеев, протестантов. Своим опытом они рады поделиться, поскольку помощь ближним – один из тех моментов, которые сближают приверженцев разных религий, общества и государства. 8 июня в Подмосковье на 90-м году жизни скончался архиепископ Мелхиседек, который 8 лет с 1970 года управлял Пензенской и Саранской епархией. Именно он ввел традицию служения акафиста перед Пензенской Казанской иконой Божией Матери в Митрофановском храме областного центра. Позже владыка служил в Берлине, Екатеринбурге, Брянске, а последние 14 лет пребывал на покое.
Седмица. Обзор событий недели. Мы продолжаем, и я напомню, что сегодня мой собеседник, председатель издательского отдела Пензенской епархии, секретарь научно-редакционного совета по изданию полного собрания творения святителя Евгения Белохвостиков. Добрый день.
Добрый день.
Давайте вначале напомним нашим слушателям биографию святителя, если можно, коротко.
Ну, если совсем коротко, и действительно это нетрудно, потому что жизнь у него была очень короткая, всего 35 лет земной жизни было ему отведено. Святитель родился в Подмосковье в семье совершенно бедного, низшего церковного служителя, дьячка. Начало его жизни было, в принципе, довольно-таки обыденно для его поколения, для его сословия. Учился сначала в Перерывинской семинарии в Подмосковье, потом в Лаврской семинарии в Троице Церковой Лавре. Ну, вот там уже проявились его действительно незаурядные способности, творческие, духовные. Его выделил из прочих семинаристов митрополит Платон тогдашний, московский и коломенский, дал благословение на принятие монашества, назначил префектом, то есть вторым лицом, по сути, в Лаврской семинарии. Далее, опять-таки, его труды были замечены его земляками, уже, которые служили в Петербурге. В 812 году святитель в 28 лет от роду отправился по вызову в северную столицу, был одним из первых ректоров Петербургской духовной семинарии, был одним из первых церковных историков, автором первого учебника по всеобщей церковной истории. Но в силу различных обстоятельств, о которых, наверное, еще поговорим, так получилось, что он был удален из столицы на Пензенскую кафедру. По слабости здоровья приехал в Пензу уже совершенно больным, прожил здесь всего-навсего меньше 4 месяцев, скончался в 35-летнем возрасте. И по большому счету история почитания святителя – это вот почти 200 лет уже, которые прошли после его кончины. Потому что почти сразу уже пензяки начали обращаться к нему за молитвенной помощью, получать ее, зафиксированы были десятки случаев. Еще перед революцией поднимался уже вопрос о том, что он достоин канонизации. Но так сложилось, что была революция, была гражданская война, было не до того. Канонизация совершилась только в 2000 году, поэтому, хотя это святой на самом деле не так уж близкий к нам по времени, все-таки 200 лет прошло, но в лике святых он прославлен всего-навсего 16 лет тому назад, и вот только теперь, по большому счету, мы начинаем уже действительно его всерьез изучать, всерьез понимать, насколько масштабна это была фигура, не пензенского, прямо скажем, а общероссийского масштаба. И вот, собственно говоря, о чем только что как раз уже мы упомянули, что подготовка к 200-летию со дня кончины святителя, и это, по сути, повод всерьез действительно заняться изучением его жизни и подвига.
Ну, ты сказал, что меньше 4 месяцев он жил, служил в Пензе, тем не менее стал первым пензенским святым, и, собственно, за что же его почитали горожане, и как вообще такое могло получиться, что за столь короткий срок он стал так сильно почитаем? Какие к этому были условия?
Я думаю, что здесь критериев несколько. Ну, во-первых, такой вполне реалистичный, исторический, конечно, фигура святителя, неудивительно, что она потрясла пензенцев и саратовцев, потому что он за этот краткий срок даже успел и в Саратов съездить, в свой второй кафедральный город. Не сказать, что до этого были плохие архиереи в Пензе, ни в коем случае. Но до этого было 4 архиереев, которые, в общем-то, в масштабах Российской Церкви, они ничем себя особо не запечатлели. А здесь, в довольно-таки маленький губернский город, в Пензе тогда было около 10 тысяч жителей всего-навсего, епархии было всего-навсего еще 20 лет от роду. И вот в Пензу приехал архиерей, который был, ну, один из самых выдающихся деятелей церкви в целом. Один из самых выдающихся проповедников, по меркам даже столичным, уж не говоря про местные. Ну и плюс просто человек сам по себе замечательной доброты, кроткости, скромности. Это, конечно, не могло не бросаться в глаза и, конечно, не могло не отличать его из череды всех предыдущих архиереев и последующих. Ну и кроме того, чисто биографически, конечно же, он, во-первых, был первый архиерей, который в Пензе скончался в принципе. Во-вторых, архиерей, который скончался в 35 лет, но это очень рано, и на самом деле в этом возрасте очень мало кто даже из выдающихся подвижников достигал архиерейского сана, а уж чтобы в этом возрасте и успеть скончаться, и быть потом прославленным в лике святителя, я вообще даже в истории Вселенской Церкви такого не помню. Конечно, это не могло не поражать, и это если мы говорим биографически. А если говорить, ну, так скажем, мистически, столько случаев исцелений, помощи по молитвам к святителю, когда еще он даже не был прославлен в лике. Естественно, что это продолжало традицию его почитания, даже когда уже и не осталось тех, кто его знал и помнил лично. Естественно, это приводило все новых и новых почитателей его памяти. Ну, как говорится, к пустому колодцу люди за водой не ходят. Почему все шли с молитвой к его гробу? Потому что они получали помощь по его молитвам.
И вот к юбилею, к 200-летию со дня кончины святителя Иннокентия, Пензенская епархия готовит издание полного собрания творений. Скажи, пожалуйста, как, собственно, появилась мысль о создании такого проекта?
Мысль, если говорить вот так вот чисто, как бы фактически, как это было, на самом деле мне в руки попались сочинения архимандрита Фотия Спасского, ученика постриженника нашего святителя Иннокентия, и я понял, что многое из того, что он особенно пишет в своих автобиографических записках, то, что он вспоминает о своем любимом учителе и отце в монашестве, мы этого вообще не знаем, это вообще, может быть, даже Пензе никто и не читал. Ну, это не особо, конечно, распространенные все вещи, довольно-таки редкие издания. И я загорелся, просто вот мне лично захотелось узнать больше, узнать, а ведь наверняка есть еще какие-то воспоминания о святителе, которые мы не знаем. Наверняка есть какие-то его труды, о которых мы даже не слышали, но так оно и оказалось. И вот с этой мыслью я пришел к владыке Серафиму, и он очень горячо и искренне меня поддержал в этом, и, собственно, вот с его благословения началась эта работа, уже не просто порыв, а действительно серьезная как бы такая исследовательская работа, которую уже больше, чем 10 архивов мы охватили, массу 200 лет не издававшихся или вообще никогда не издававшихся документов охватили. Вот. И на самом деле, поэтому здесь, наверное, уже вот на данном этапе больше играет роль не изначальный мой интерес и порыв, а вот такая вот систематическая, полномерная и всесторонняя поддержка со стороны правящего архиерея.
Насколько мне известно, в процессе изучения вы сделали много новых открытий, которых ранее было неизвестно. Вот об этом предлагаю поговорить чуть позже, а прямо сейчас давайте послушаем величание святителю Иннокентию в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы регент Ольга Горшенева. Спасибо хору, а я напомню, что сегодня мы говорим с председателем издательского отдела Пензенской епархии, секретарем научно-редакционного совета по изданию полного собрания творения святителя Иннокентия Пензенского Евгением Белохвостиковым и говорим о неизвестных прежде фактах из биографии святителя. Ну, биография святителя более-менее доступна для желающего. Тем не менее, во всех биографиях святого о его рождении, происхождении и детстве сказано практически одной строкой. Что к этой строке можно добавить? Что стало известно теперь?
Да, Юль, действительно, все биографии открываются той строчкой, что святитель родился 30 мая 1784 года в Павловском посаде в Подмосковье в семье пономаря, дьячка Дмитрия Егорова, и, собственно, и все. И дальше уже следующий факт, то, что он закончил Перерженскую семинарию и поступил в Лаврскую. То есть, о первых, ну, получается, первых где-то, наверное, 17 годах его жизни неизвестно было практически ничего. Я, честно скажу, что с некоторым трепетом приступал к этому, потому что понятно, что это конец 18 века, сохранность документов, где как, где лучше, где хуже, и был шанс, что мы на самом деле ничего и не узнаем сверх того, что уже вот в этой строчке сказано. Но, тем не менее, молитвами святителя или каким-то более прозаическим образом, но документы сохранились, и мы, во-первых, можем сказать кое-что о происхождении святителя. То есть мы знаем, что 6 поколений его предков служили в том же селе Павлово, нынешнем городе Павловский Посад. Все служили, за единственным исключением, на низших церковных должностях, пономарями, дьячками. Самый первый его предок, который известен нам, он, знаете, в 1679-80 году, то есть более чем за столетие до рождения святителя Иннокентия. Дед его был сельским священником, то есть ему все-таки чуть-чуть удалось вот из этого самого низшего уровня подняться. И у его деда было трое сыновей, то есть это отец и двое детей святителя. Старший сыновей Алексей Егоров стал священником тоже. Он, собственно, крестил и был крестным отцом будущего пензенского святителя. Средний это был, собственно, отец святителя Иннокентия Дмитрий Егоров. И младший диакон Филипп Егоров. Вот, собственно говоря, уже какое-то хотя бы представление о среде мы имеем. Наконец-то, благодаря записям, удалось узнать и имя матери святителя, звали ее Стефанида Львовна, и то, что он был пятым, самым младшим ребенком в семье. И вот тут, на самом деле, действительно, всплыли не только просто вот имена братьев, сестер, но и целая семейная драма. Дело в том, что все, по крайней мере, скорее всего, из старших братьев и сестер святители, они страдали некими физическими недугами, недостатками. Самый старший брат Михаил упоминается как увечный, и в частности мы знаем, что он был косноязычен, глух и на один глаз, видимо, слеп. Его пытались отдать в учебу в Перерженскую семинарию, но позже вынужден был отец его забрать, потому что оказался с такими недостатками, которые еще и прогрессировали. Он не мог быть даже церковным служителем, уж не говоря о том, чтобы получить образование и стать священником. Второй брат Иван тоже упоминается как увечный, но там, правда, нет конкретики, но тем не менее. Следующая, третья сестра Евдокия осталась в девицах на всю жизнь, что тоже с учетом, что все-таки тогда это было очень редко, чтобы не выходили замуж, что тоже наводит, что, может быть, какие-то были действительно у нее тоже недостатки физические, тем более, если двое братьев, вот так вот сложилось, что они были вечные, наверное, что-то было врожденное. И младшая, единственная сестра святителя, которая создала все-таки семью, она вышла замуж, но и то замуж она вышла в 25 лет, что по тогдашним меркам считалось поздно. Кроме того, она вышла замуж за некоего Михаила Сергеева, который был на 5 лет ее моложе, что тоже, в общем-то, редкость, и, в общем-то, тоже как бы задает вопрос, на который пока, правда, нет ответа, что же там было. То есть семья была, конечно, непростая, и, наверное, детство у святителя тоже было, наверное, не самое, сказать, безоблачное и счастливое. Тем более, что он родился, и просто вот с чисто такой даже точки зрения представить себе. То есть он родился, когда уже родителям обоим было чуть за 40, и, конечно, наверное, были переживания, что как как будет складываться жизнь и здоровье у младшего сына, у Илариона, как звали его в миру, при крещении, какое имя он получил. Но, тем не менее, младший, пятый сын как раз оказался не просто здоровым, оказался беспрецедентно талантливым, и, конечно, в его роду, видимо, ни до, ни после, на самом деле, таких людей не было. Ну и, собственно говоря, даже и среди уроженцев Павловского посада, наверное, немного найдется, с кем его можно хотя бы близко сопоставить. Но все равно про детство, вот его мы, по крайней мере, знаем про семью, про детство только мы знаем, что он ко времени поступления в семинарию умел читать и писать. То есть все-таки отец, кто-то, по крайней мере, его научил хотя бы грамоте.
Хорошо, а удалось ли найти документы о его учебе в семинарии?
Да, вот это на самом деле тоже было абсолютно белое пятно, потому что тоже просто одной строчкой упоминалось, что он поступил в Перерженскую семинарию. Перерженская семинария, которая находилась в Николо-Перерженском монастыре, это нынешний район Москвы, в районе метро «Текстильщики», тогда это был загород, это берег Москва-реки, примерно так, скажем, юго-востоку от центра столицы, от Кремля, туда поступали на обучение, как правило, дети как раз церковнослужителей, то есть не столько священников, диаконов, сколько вот как раз дьячков, пономарей. И по выпуске тоже они, как правило, шли вот на эти вот низшие должности. Если же человек был более одарен, то он уже поступал в Лавскую семинарию, то есть это как бы была следующая ступень, и туда поступить без предварительного обучения в Перерженской или там в Коломенской семинариях, конечно, было почти нереально. Вот поэтому для Илариона Дмитриева, как тогда его по отчеству именовали, фамилии у него еще не было, был самый естественный путь, что родители отдали его на обучение вот в эту вот Перерженскую, так сказать, начальную семинарию. Теперь мы знаем, что это было, когда ему было 9 лет, в 1793 году. Сохранились даже документы, ну, мало, конечно, буквально несколько штук, но тем не менее о том, как он учился. И вот вопреки вот этой стандартной фразе, что он был лучшим учеником, надо сказать, что в первые годы учебы, так сказать, в младших классах, он абсолютно не выделялся в учебе. Ну, там стоят пометки, что учился не худо, средне. То есть, вот в числе первых учеников он не был буквально до последних лет обучения. Обучался он там целых 8 лет. Вот к концу уже он постепенно выходит в лучшие ученики. К периоду обучения, например, его относятся первое стихотворение, первое, собственно, нам известное сочинение, посвященное митрополиту Платону. По-моему, в одной из прошлых программ мы уже как раз рассказывали о том, что он чуть-чуть был в юности и поэт еще, наш святитель. Вот. И вот как раз то, что он обратил на себя внимание митрополита Платона, о чем уже в этих стихах там можно заметить, хотя и в аллегорической форме это сказано, он действительно стал в числе, ну, первых 3-4-5 человек, и благодаря этому, несмотря на то, что он был, конечно, совсем бедной, простой и малограмотной семьи, ему удалось в 1801 году поступить в Лавскую семинарию. То есть уже он не пошел по стопам, условно говоря, там, отца и большинства предков, он уже, по крайней мере, шел в семинарию для продолжения обучения, что давало ему возможность стать, ну, как минимум, приходским священником, хотя бы священнослужителем, а не просто дьячком или пономарем.
А как дальше сложилась его судьба?
Вот дальше как раз уже начинается часть, которая нам более интересна, потому что далее уже практически за каждый период мы можем говорить, вот это вот уже его выделяло и из сверстников, это его выделяло уже в глазах его покровителя, наставника, митрополита Платона Московского. В 21 год, неполный, в 20 лет, еще будучи учеником старшего класса семинарии, он, во-первых, был митрополитом Платоном посвящен в стихарь, что интересно, в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, вот как раз там, где покоится мощь преподобного Сергия. Я думаю, что пензенцы вообще, которые бывают в Лавре, поклоняются мощам преподобного Сергия, они могут вспоминать, что вот на этом самом месте, собственно говоря, наш родной святитель Иннокентий был посвящен в первую ступень церковного служения. Тогда же, вот еще оставаясь учеником старших классов, уже ему было поручено обучение младших классов Лаврской семинарии. То есть это уже, конечно, говорит о его незаурядных способностях. Тогда же ему было поручено произносить проповеди в Троице-Сергиевой лавре. Здесь он шел вот буквально по стопам за святителем Филаретом Дроздовым, с которым они тогда познакомились, которому потом будет суждено стать московским коломенским митрополитом. Тот тоже начал преподавать, еще будучи учеником старших классов. Кстати сказать, он преподавал в том числе и святителю Иннокентию греческий. Вот тогда-то они, видимо, и познакомились. Кто-то был уже учителем, этот еще только учеником. Он был на 2 года его старше. И дальше, буквально через 4 года после того, как он стал учителем, закончил сам семинарию в 1809 году, видимо, после убеждения со стороны митрополита Платона, потому что тот вообще был сторонник того, что человек, если у него есть склонность к наукам, если у него есть способность, то он должен принять монашество, чтобы не распыляться, чтобы служить церкви, Богу в большей степени, чем миру. Поэтому я думаю, что здесь влияние митрополита Платона было неоспоримо. В 25 лет, в августе 1809 года, Илларион Смирнов, фамилию-то он получил в Перерженской семинарии, при поступлении в Перерженскую семинарию по своему нраву, так вот он подал прошение о монашеском постриге на имя митрополита Платона. Прошение с очень интересной формулировкой, я примерно воспроизведу, он пишет о том, что полюбив за годы жизни в лавре учения уединение и науки, и находя наиболее естественным для уединения, для занятий наукой именно монашеское звание, он просит удостоить его пострига. Тут любопытно несколько моментов. Во-первых, действительно, это очень логичная аргументация, тут не поспоришь. Но приписать ее полностью святителю Иннокентию нельзя, потому что за, если не ошибаюсь, год до того практически с идентичным текстом прошение о постриге монашества подал Василий Дроздов, будущий святитель Филарет Московский. Поскольку они были ближайшие друзья, то, собственно, неудивительно, что и текст даже прошения, видимо, один у другого просто взял. Митрополит Платон, чтобы постричь в монахи молодого учителя, должен был даже обращаться в Синод за особым разрешением, писать личную записку, даже не служебную, князю Александру Николаевичу Голицыну, тогдашнему оберпрокурору Синода, потому что постригать монахи вообще по тогдашним законам можно было начинать с 30 лет. А Илариону Смирнову еще было только 25, и то ему там, если честно, прибавили 2 года во всех документах, написали 27, но все равно еще было рано. Вот. Но вот тоже по дословной формулировке, как писал князь Голицын Платону, что государь-император Александр I по уважению к вашему высокопреосвященству дозволил совершить постриг. И вот в октябре 1809 года тогдашний наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Симеон совершил постриг Илариона Смирнова, нарек его Иннокентием в честь только что прославленного Иннокентия Иркутского, великого русского святого. Мы даже точно знаем, где это произошло. Вот если так объяснить, кто представляет себе Троице-Сергиевую лавру, вот если стоять спиной к Троицкому храму, где покоится мощь преподобного Сергия, вперед смотреть, то есть получится, что по правую сторону там будет Успенский собор пятиглавый, прямо будет колокольня, а вот за колокольней, чуть-чуть подальше туда и левее, там будет небольшая шатровая белая церковка, больничная, за Симой Саватия, куда вход так вот общим потоку паломников, к сожалению, закрыт, потому что, ну, это домовый храм. И вот именно в этом домовом храме и совершился постриг в монашество святителя Иннокентия, с которого начался его именно вот уже путь служения церкви без ограничений, без каких-то оговорок, потому что, конечно, до этого он еще мог бы, допустим, жениться, стать священником, да вообще даже бывали случаи, что учителя семинарии уходили и в чиновники, и в гражданское ведомство. А вот здесь уже это все определилось, здесь уже он как бы себя отдал на служение Богу безраздельно. Стал, соответственно, префектом семинарии, то есть, ну, это что-то типа проректор, инспектор, вот как-то вот такая вот должность, ну, ближайший помощник ректора, одним словом. И вот отсюда пошла уже его и монашеская, и ученая карьера в полной степени.
Ну, а затем, насколько известно, свидетель переехал в Петербург?
Да.
На то были какие-то веские причины.
Да, на самом деле, вот чуть-чуть мы больше уже знаем, чем раньше, потому что раньше просто это указывалось, что в ноябре 1811 года, то есть спустя всего-то 2 года еще после его пострига, комиссия духовных училищ петербургская вызвала его для прохождение службы в санкт-петербургских духовных школах, академии, семинарии. Ну, и, собственно, больше ничего особо известного не было. Теперь, во-первых, мы знаем, что митрополит Платон не хотел отпускать своего одного из любимых учеников. В ноябре пришло приказание отправить игумена Иннокентия в Петербург. До января митрополит Платон сделал приписку на этом указе, который ему пришел, до особого моего распоряжения не отправлять. Два месяца, ноябрь, декабрь, начало января, можно понять, что он вел переписку с Петербургом с просьбой оставить игумена Иннокентия в Москве, в Лавре, потому что в январе, когда он уже дал указ все-таки его отправить в Петербург, там есть такая его уже явно личная приписка: несмотря на неоднократные мои просьбы, если вы все-таки настаиваете, чтобы в северную столицу его вызвать, ну, я уже как бы понятно, что синоду не могу противоречить, отправляю, но вот с горечью даже, с какой-то он об этом пишет, то есть, видимо, действительно был один из его любимых учеников, действительно на него возлагал, видимо, надежду, что в дальнейшем он мог бы стать и ректором Лаврской семинарии, и настоятелем какого-то крупного монастыря, потому что, да, он был настоятелем Николо-Угрешского монастыря, буквально в течение двух месяцев был настоятелем Московского Знаменского монастыря на Варварке, но, видимо, действительно, у митрополита Платона были и большие на него виды, потому что он, к примеру, подавал документы на то, чтобы его назначить настоятелем Иосифа Волоцкого монастыря, то есть одного из действительно уже таких значимых, очень значимых монастырей и в истории, и в тогдашней современности для Москвы и Подмосковья. Но сложилось иначе. Сложилось так, что святителя Иннокентия вызвали в Петербург. Можно предположить, что это было не без участия святителя Филарета, который был тогда один из ведущих деятелей петербургских духовных школ. Безусловно, он помнил о московском своем товарище-земляке, и, видимо, вот он-то на самом деле настоял на том, чтобы вызвали игумена Иннокентия в Петербург. Там он стал сразу же бакалавром духовной академии. Тогда же ему было поручено преподавание церковной истории, и вот, собственно, труды по изучению и больше даже, наверное, сказать, преподаванию всеобщей церковной истории, они на ближайшие 7 лет и стали главным делом всей жизни святителя.
Ну, начертание церковной истории – это главный труд святителя Иннокентия, который он создал в Петербурге.
Да-да-да.
Что-то нового об этом труде, о самом, вам удалось узнать?
Можно сказать, что как раз вот об этом труде, о начертании церковной истории, мы с каждым днем практически знаем все больше, потому что именно сейчас в работе именно эта вещь, которая займет, по моим подсчетам, первые 4 тома полного собрания творений святителя Иннокентия. Что это такое? Это, прежде всего, по сути, первая всеобщая церковная история на русском языке. Чем, собственно, объясняется то, что источников на русском там практически нет, практически все сноски на иностранные издания, ну, потому что еще вообще не была разработана тогда в русской исторической науке такая вот тема, как церковная история. Во-вторых, этот труд очень объемный. То есть в первом издании, издании 1817 года, он занял 2 тома, тома очень увесистые. Но дело даже не только в том, что они велики по объему, поэтому мы их сочли нужным разделить на 4 тома в нашем издании, сколько суть в том, что они требуют очень большого научного аппарата и именной указатель. А надо сказать, что именной указатель там вообще очень специфический, потому что многие имена собственные писались в начале XIX века совсем по-другому, не как сейчас. И там, ну, условно говоря, понятно, что если папа римский Бонифаций, как сейчас принято, в тогдашней транскрипции он Бонифатий, это еще не самый сложный пример, иногда даже вообще просто не догадаешься сразу, о ком идет речь, даже если ты знаешь контекст. Естественно, все это нужно отразить. Естественно, нужен комментарий в плане того, что да, у святителя Иннокентия есть ошибки, как свойственные в принципе церковной исторической науке того времени, ну, условно говоря, тогда считалось, что Свида или Суда – это автор,
энциклопедического словаря, одного из самых больших в истории Византии. И сейчас мы знаем, что Суда – это на самом деле название этого словаря, а не имя автора. Но это я просто один из примеров таких вот привожу, ошибка, в которой святитель не виновен. Он просто это как бы брал сведения, которые были известны и приняты в его время. Вот. И надо сказать, что просто диву даешься, как такой объем, ну, там порядка, например, для сведений 4000 только имен собственных, личностей упоминается. Как такой объем он свернул за буквально считанные года два, если считать, что в 814-м ему поручили составление на основе лекции этого учебника, а в принципе в 816-м уже практически все было готово, и в 17-м вышло в свет. Как он мог это сделать с учетом, например, сколько у него было послушаний? То есть, помимо того, что он был ректор семинарии, он ведь еще был настоятель сначала Сергиевой пустыни в Стрельне, потом Новгородского Юрия монастыря. А еще он был первенствующий член цензурного комитета. А еще он был благочинный над законоучителями в светских учебных заведениях. Еще он был членом Главного управления народных училищ, еще он был членом комитета по делам православного духовенства в Финляндии, в общем, членом, в конце концов, Петербургской духовной консистории. Тоже очень ответственная должность, занимавшая очень много времени. Одним словом, вроде бы у человека просто вот каждый день был расписан по минутам. Там есть несколько писем, где он описывает просто свой распорядок дня. Я уж молчу про то, что он еще, в общем-то, и преподавал. И опять-таки ректорство семинарии – это же еще и административная работа, руководящая, управленческая. Вот. И вот при всем, при том, действительно, он как-то сделал, ну, пусть, я говорю, да, даже со своими недостатками, но, тем не менее, сделал такой огромный труд, по-своему беспрецедентный в церковно-исторической науке на тот момент. И можно только восхититься и трудолюбием, но и, надо сказать, и талантами святителя, потому что у него есть своя, если угодно, философия истории. То есть он в одном из примечаний, если не ошибаюсь, это когда он пишет о событиях 12 века, отвечая на критику, которая уже, видимо, тогда могла быть в том плане, что он несколько тенденциозно освещает события, находит какие-то закономерности, которых, может быть, якобы и не было, описывает какие-то стихийные бедствия как следствие гнева Божия. И он пишет о том, что вот нельзя подходить к истории исключительно вот так вот прагматически и материалистически, потому что если видеть только вот как бы то, что есть, не придавая никакого мистического значения, не видя никакой сверхсвязи между событиями, то тем самым мы ставим под сомнение действие промысла Божия в современности и ограничиваем его только священными временами. Вот, на самом деле это очень важное для понимания сути начертания церковной истории замечание, потому что даже там, где оно кажется тенденциозным каким-то, может быть, какие-то даже объяснения покажутся современному читателю и наивными, но надо понимать, что вот это вот видение истории гражданской, церковной, как процесса, который сверху руководится промыслом Божиим, и это очень важное понимание. И на самом деле вот тут как раз мы приходим к тому, а зачем, собственно, семинаристы учили церковную историю? Ну, не просто же для того, чтобы вот знать, какие, когда были церковные писатели, какие, когда были ереси и так далее. Сверхзадача-то, несомненно, стояла в том, чтобы убедиться, что во всем виден промысел, во всем есть своя нечеловеческая, а божественная, надмирная, сверхмирная логика. Вот. И вот в этом плане, конечно, надо сказать, что одно из выдающихся произведений русской исторической науки до сих пор. Но вот тут как раз надо говориться, что хотя, конечно, огромную роль это сыграл, но достаточно сказать, что 8 изданий выдержал начертание церковной истории с 817 по 1857 годы, и тем не менее современному читателю оно практически неизвестно в прямом своем изначальном виде. Во-первых, потому что 2 издания по 8 они были исправлены протоиереем Иоакимом Кочетовым, то есть это уже был не совсем авторский текст. То есть даже, собственно говоря, те, кто читают не первое издание, они уже и то не совсем то получают, что писал святитель Иннокентий. Во-вторых, ну, понятно, что если последний раз это издавалось даже в чуть-чуть исправленном, искаженном виде, в 857 году, Ну, где это уже вот так вот в свободном виде можно взять и почитать? Насколько я знаю, в Саратове, в Пензе вообще не сохранилось ни одного экземпляра начертания церковной истории. Вот благо этой весной мы приобрели для музея Пензенской епархии экземпляр прижизненный именно издания начертания церковной истории. Вот едва ли, что это не единственный экземпляр вообще на территории бывшей Пензенско-Саратовской епархии такой обширный. Вот. Естественно, и в столицах это тоже можно взять только в читальных залах, в крупнейших библиотеках, то есть тоже очень ограниченные возможности для знакомства, и поэтому вот все биографы, пересказывая, что начертание церковной истории – это главный труд святителя Иннокентия, они, как правило, этим ограничиваются, и, собственно, дальше анализа, ну, буквально несколько имен можно назвать в начале XX века, которые все это предпринимали попытку анализа, прежде всего, конечно, Лебедева, нашего выдающегося церковного историка, надо назвать, который вообще очень с большим пиететом относился к личности святителя, и Бриллиантова, опять-таки, тоже его современника, который тоже посвятил целую брошюру святителя Иннокентия и анализировал церковную историю его. В наши дни действительно это все ограничивается, ну, буквально одним абзацем. И причем там и то, я вот сейчас уже познакомившись более детально, я понимаю, что и там далеко не все правда, далеко не все точно, потому что, ну, условно говоря, вот обычно описывается, что написана церковная история была святителем Иннокентием на основе там условно магдебургских центурий, на основе там Цезаря Барония, на основе Мазгейма, Спангейма, буквально несколько вот имен немецких, итальянских, европейских вообще историков. А практика показывает, что там десятки на самом деле источников, десятки первоисточников, начиная с Евсевия Кесарийского, с Оригена, Тертуллиана и так далее, и заканчивая уже историками XVIII века. Вот. Поэтому даже в тех редких довольно-таки попытках анализа, и то масса ошибок и неточностей, и просто как бы пробелов, но и таких-то попыток очень мало, и эти-то попытки широкому читателю вообще не знакомы. При том, что надо заметить, что те, кто, например, сейчас возьмет почитать историю христианской церкви Тальберга, написанную в эмиграции, кто возьмет почитать историю христианской церкви Евграфа Смирнова, написанную в 870-х годах, это оба семинарские учебники. Тальберг – это сокращение из Евграфа Смирнова, а Евграф Смирнов, по сути своей, это сокращение начертания церковной истории святителя Иннокентия. Если сопоставить эти два учебника, мы поймем, что общего между ними очень много. И это неудивительно, потому что, по сути, история христианской церкви Евграфа Смирнова, она собой и заменила вышедший, выведенный из употребления, потому что, ну, несколько устарел, конечно, в 860-х годах учебник авторства святителя Иннокентия. Поэтому те, кто сейчас знакомится с позднейшими изданиями по истории христианской церкви, всеобщей, конечно, истории, я прежде всего имею в виду, и не русской церкви, они так или иначе прикасаются к труду святителя Иннокентия. Другой вопрос, что тенденция, конечно, она даже как-то странно, но тем не менее тенденция с каждым изданием к сокращению, к упрощению. Уже, конечно, у Тальберга там ни про какие 4000 имен речи не идет. Уже у Евграфа Смирнова уже речи про ссылки и цитаты на первоисточники на латинском, греческом, древнееврейском уже тоже не идет. Уже предполагается, что в семинариях, ну, как бы все уже преподавание ведется по-русски, уже все читают по-русски, а латынь уже кто знает, кто нет. И поэтому вот даже и здесь-то, хотя, конечно, они современнее, вот эти вот учебники, но они не имеют той полноты и той глубины. А значение начертания церковной истории святителя Иннокентия, оно вот в этом, мне кажется, и есть. С одной стороны, ощутить вот эту вот четкую промыслительную линию в истории церкви, что церковь не сама по себе развивается, а под десницей Божией. А второе, при желании узнать больше. Как бы вот подталкивает автор к тому, что давая столько сносок, столько первоисточников, то есть вот заинтересовало тебя какое-то имя, ты можешь тут же обратиться. Ну, другой вопрос, конечно, что современный читатель, наверное, не так хорошо знает латинский, как желал бы видеть у своего читателя сам святитель Иннокентий, но тем не менее, Если у читателя кругозор и просто знание языков позволяет, то вот, пожалуйста, под рукой сразу на каждый практически момент церковной истории, на каждое лицо дается ряд ссылок на первоисточники, на европейских ученых, причем, как я уже говорил, не только на классических языках, но еще и на немецкие и на французские издания делает отсылки святителя Иннокентия, потому что мы знаем, что он в семинарии помимо трех классических языков, естественно, церковнославянского, он еще и французский и немецкий учил, и он этим, конечно, активно пользуется. Вот. Поэтому в своем роде, конечно, беспрецедентное совершенно издание, и очень отрадно, что вот сейчас мы работаем над тем, чтобы, по сути, его вернуть современному читателю, уже, соответственно, конечно, с необходимым комментарием, с необходимыми уточнениями, поправками, но тем не менее. Ну и уже поскольку не так много у нас времени остается, я, наверное, буквально еще в нескольких словах расскажу о том, что, собственно говоря, дальше будет представлять из себя последующие тома нашего полного собрания творений святителя Иннокентия. То есть первые четыре тома – это начертание церковной истории. Пятый том должны будут занять сочинения богословские его, это прежде всего богословие деятельное. Еще в пятый том войдут два труда намного меньших и по объему, и по значению. Это изъяснение символа веры, по сути, в принципе, это катехизис. Там, что такое разъяснение символа веры? Это разъяснение сути православной веры. И опыт изъяснения первого и второго псалмов. Шестой том, один из самых, мне кажется, будет любопытных, потому что туда войдут, во-первых, проповеди святителя Иннокентия. Их выявлено на данный момент 44. Также в шестой том войдут стихотворения святителя, их сохранилось 4. Было, вероятно, больше. Это все юношеские его, конечно, еще сочинения. Туда войдут две его заметки, так сказать, дневникового характера. Они примыкают по своему слогу к проповедям. Возможно, это и были заготовки, на самом деле, для проповедей. Но вот сохранились они как такие дневниковые записи. И туда же войдут письма. На самом деле, писем святителя сохранилось около 100. Они тоже разбросаны, частично тоже были собраны в собраниях сочинений, но далеко не все. Ну и завершающие тома – это том административные документы авторства святителя Иннокентия, либо им утвержденные, начиная с учительства в Лаврской семинарии, заканчивая управлением Пензенской епархии. И самый последний том святителя Иннокентия «Глазами современников», где мы планируем собрать и письма с упоминаниями о нем, и воспоминания, и первые биографии, потому что они на правах воспоминаний, по сути, писались, и административные документы, посвященные святителю Иннокентию. Ну, одним словом, вот такой вот блок, который дает представление о святителе, ну, так скажем, взгляд современников со стороны на него.
Итак, напомню, полное издание «Собрание творения святителя Иннокентия» выйдет в год 200-летия со дня его кончины. А наша программа на этом завершена. Мне остается только добавить, что сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Нелли Павлова. Всего доброго. Мир православия.